Позади 100 дней военного противостояния Украины и России. Бои идут на огромной территории и затрагивают жизни миллионов людей. Чего за это время добилась Москва? Сможет ли Киев остановить продвижение российской армии? Чем закончится битва за Северодонецк? Бундестаг проголосовал за поставку тяжелых вооружений Украине. Федеральный канцлер Олаф Шольц сенсационно поддержал отправку оружия в зону боевых действий. Сойдутся ли слова с делом? Также в нашей программе. Санкции по просьбе заявителя.
Те, кто хочет санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее.
Все началось с Ангелы Меркель.
Действительно, позорная история не только для Меркель, но и вообще для Германии. Северный поток 1, Северный поток 2.
Философия осажденной крепости.
Кто такой КГБшник? Человек, который профессионально ищет врагов, предателей.
Это главная тема программы «Грани времени». Мы подводим итоги 22-й недели 22-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. И мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширите нашу аудиторию. Прежде чем мы начнем говорить о стадии войны в Украине и ее последствиях, хочу вам показать одно из резких высказываний Владимира Путина о западных санкциях.
Думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас.
Как говорится, что просил, то и получил. На этой неделе был принят 6-й пакет европейских санкций. Его называют ураганом. В этот черный список попали основатель Яндекса Аркадий Волош, люди из близкого окружения Путина, дети пресс-секретаря Дмитрия Пескова, его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, экс-гимнастка Алина Кабаева, сын бизнесмена Евгения Пригожина Павел и ряд близких Кремлю миллиардеров, промышленников вместе с родственниками, плюс десяток крупных компаний. Причина – война в Украине. С нами на связи военный эксперт из Киева Олег Жданов. Олег, здравствуйте. Я вас хочу поблагодарить, что вы согласились с нами побеседовать. 100 дней войны, которую мало кто предвидел в таком формате. Одни говорят, что Украина уже победила, не дала захватить Киев и Харьков. Другие говорят, что сегодня российской армии захвачено около 20% территории страны. Это немало, включая два крупных города, Мариуполь и Херсон. Ваша оценка?
Моя оценка такая, что мы на сегодняшний день полностью развенчали миф о второй армии в мире, самой там боеспособной, это первое. И второе, мы успешно ведем оборонительную операцию, и на сегодняшний день продвижение российских войск полностью остановлено. Частично, даже, наверное, большую часть территории, которую они захватили, мы уже освободили. Я имею в виду Сумскую, Черниговскую, часть Харьковской и Киевской области.
Скажите, Олег, как поменялась российская тактика войны, а как украинская? Кто больше извлек уроков за эти 100 дней сражений?
Ну, мы, в принципе, постоянно извлекаем уроки. Мы очень быстро обучаемся и применяем те методы ведения войны, которым мы научились. На сегодняшний день, кстати, можно констатировать, что на территории Украины идет война двух поколений. Поколение третьего, то есть Второй мировой войны, это российская армия. И поколение четвертого, это современная война, это вооруженные силы Украины. Российская же сторона фактически ничему не научилась за эти 100 дней. Единственное, что они вернулись к старой своей тактике, это тактика выжженной земли. То есть они сегодня даже боятся прямого боевого столкновения с нашими войсками и предпочитают нанесение ударов с помощью авиации и артиллерии.
Ну вот прямое столкновение, то, что вы сейчас произнесли, это, видимо, Северодонецк. Почему украинские войска не отходят на заранее заготовленные позиции, как об этом пишут наблюдатели, а продолжают с риском попасть в котел, сражаться за каждый квартал города? Это тактика или безысходность положения?
Нет, почему? Во-первых, угроза окружения, она на сегодняшний день практически минимизирована. Это первый момент. Мы очень успешно разгромили несколько группировок вокруг Северодонецка. И на сегодняшний день, вот сейчас мы ждем подтверждения от нашего генштаба, мы отвоевали еще 20% города Северодонецк. Зачем нам уходить, если мы прекрасно держим город и наносим там довольно ощутимое поражение российским войскам? Кстати, на сегодняшний день уже констатировано, что 35-я общевойсковая армия разгромлена до состояния небоеспособности. Под Изюмом.
Олег, какие успехи на Херсонском направлении или почему там заглохло наступление?
Ну, так мы там и не собирались идти в наступление глубоко. Это подготовка к будущему контрнаступлению. Нам необходимо было выполнить задачу по захвату плацдарма на левом берегу реки Ингулец. Мы его выполнили, плацдарм расширили. Кстати, там после первого же боестолкновения с вооруженными силами Украины российские войска обратились в бегство. И мы практически без сопротивления заняли плацдарм.
Зачем эксперты и чиновники украинские постоянно твердят, что не хватает оружия? Давайте согласимся, это же стимулирует противника, и наверняка там звучат голоса «давайте додавим врага», разве это не так?
Нет, это не так. Дело в том, что мы говорим правду. У нас действительно есть дефицит в вооружении. И мы говорим правду для наших западных партнеров, которые нам помогают. Если они хотят помочь, то надо помогать сегодня и сейчас, а не ждать или оттягивать там решение. Ну, допустим, как Германия. Сколько они уже? 3 месяца, 100 дней войны, и до сих пор мы получаем оружие. Причем есть некоторые образцы вооружения, о которых уже забыл даже сам Олаф Шольц. Например, гепарды — это системы армейского ПВО ближнего радиуса действия, которые обещали, правительство Германии обещало, а про них уже даже забыли. Вот. То есть мы наоборот, мы же не говорим, как Российская Федерация, что у них нет потерь, что операция идет по плану, хотя план операции закончился на 4-е сутки этой войны. Мы честно говорим о той ситуации, которая есть сегодня в вооруженных силах Украины.
Ну вот, Олег, еще один психологический момент. Каждый день гибнет от 60 до 100 военнослужащих. Зачем президент Зеленский озвучивает эту информацию? Это разве сплачивает нацию?
Ну, во-первых, нация готова к самопожертвованию, это раз. Во-вторых, давайте разъясним, просто неправильная интерпретация слов президента. У нас президент не военный человек, хотя ему довелось руководить страной именно в военное время. Ему дали данные по потерям в тот момент, когда были самые ожесточенные бои в Попасной, в Северодонецке и в районе Лимана. Тогда, когда соотношение сил с российских войск и вооруженных сил Украины достигало 1:8 в личном составе и 1 в пользу России и 1:20 в пользу России по технике. Вот в те дни мы несли такие потери. В остальные дни потери намного меньше. А в первую неделю войны, когда мы в основном дистанционно, когда еще не было прямых боестолкновений, и мы дистанционно наносили огневое поражение российским войскам, там потери вообще были минимальны. Поэтому нельзя так сказать, что там сейчас умножим нас на 100 дней и получим цифру потерь. Она не будет соответствовать действительности.
Олег, еще раз повторю, что 20% территории оккупировано Россией. Вот у меня такой вопрос. Возможно ли появление партизанских отрядов на этой оккупированной территории, или это исключено, потому что все-таки партизаны это даже профессионально обученные люди, а не участники территориальной обороны? Рассматривается ли вот такое направление деятельности украинской армии, или это невозможно?
Почему? Это уже давным-давно идет, и причем очень полным ходом. Но кто-то ж наносит поражение в глубине оккупированных территорий. Кто-то подорвал бронепоезд, кто-то в районе Перекопа, кто-то в районе Мелитополя уничтожил блокпост, кто-то подрывает коллаборантов в Энергодаре и в Мелитополе. Все идет по плану, и дальше будет больше. Это только начало.
Ну, Москва тоже не сидит без дела. Идет раздача российских паспортов в зоне новой оккупации. Может ли это настроить часть населения против Украины? Как вы думаете?
Ну, думаю, что да. Дело в том, что всегда найдется процент населения, который готов сотрудничать с Российской Федерацией. Кто еще не насмотрелся или не прочувствовал на себе до конца все прелести русского мира. Поэтому да, это может быть, с одной стороны. С другой стороны, я скажу, что Российская Федерация действует самыми бесчеловечными методами. Они паспортные данные или документы обменивают на продовольствие. Представьте, когда гуманитарная катастрофа, и человеку предлагают обменять паспорт на еду, а ему нечего есть. Поэтому о человечности России, может быть, поговорить в этом контексте. А людей мы потом спросим, и если человек был поставлен просто в рамки издевательства, ну вот, я считаю, что это прямое издевательство над людьми, то тогда мы не будем его обвинять в том, что он обменял паспорт на то, чтобы не умереть с голоду в разрушенном городе или в оккупированном городе.
Если можно, очень короткий ответ. Переходы на сторону врага правоохранителей, не гражданских, а правоохранителей в Мариуполе. Эти десятки людей. Как это объяснить? Об этом заявил советник главы Мариуполя Петр Андрющенко.
Ну, не знаю, как это объяснить. Думаю, что каждый же принимал решение самостоятельно. Единственное, что могу порекомендовать, пусть читают закон о коллаборации, принятый Верховной Радой Украины в первые же дни войны. Мы спросим с каждого.
Олег, спасибо большое за беседу. Моим гостем был военный эксперт из Киева Олег Жданов. Всего доброго. Русская православная церковь поддерживает войну против Украины. В своих проповедях патриарх Кирилл рассказывает, что Россия не нападает, а защищается от Запада. А когда речь заходит об истории, патриарх вторит Путину об исконных русских землях и защите русского мира. Что общего в кремлевской идеологии позиции РБЦ, разбирался Артем Радыгин.
Церковь особенно молится и в мирное время, я уж не говорю о военном, о властях, которые несут основную ответственность за происходящее в стране, и о воинстве, от которого зависит свобода, независимость и благополучие нашего Отечества.
Россия не нападает, а защищается. Русских пытаются разделить. У русских особый путь. Запад навязывает русским свои требования.
Вот эти требования ко многим. Провести гей-парад.
Да-да, и гей-парады тоже. Где-то мы уже это слышали.
Русский народ всегда старается растащить и раздробить.
Русь – одна страна, один народ. Но уж очень сильный оказался народ. И напуганные этой силой соседи стали делать все для того, чтобы этот народ разделить.
После того, как Путин официально объявил вторжение в Украину, Русская Православная Церковь заговорила теми же словами, что и Кремль. Церковь повторяет за Путиным даже слова о западном вооружении в Украине.
Усиленно обживается вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием.
Но как же гадко и подло для осуществления этих геополитических целей использовать братский народ. Как ужасно натравливать этот народ на своих братьев. Как ужасно вооружать его для того, чтобы он вступил в борьбу.
Русская Православная Церковь не первый год сотрудничает с российскими спецслужбами. Во время аннексии Крыма священники РПЦ участвовали в переговорах, уговаривали украинских военных сдаться, а свои церкви давали российским военным для ночлега и складов с оружием. Об этом сообщал тогда еще архиепископ Крыма Климент.
Патриарх Кирилл и 8 лет назад, и раньше активно поддерживал шовинистическую, милитаристскую политику Кремля. Другое дело, что он это делал в более осторожных выражениях. Но уже в начале 90-х годов многие участники церковной жизни были шокированы тем, как Гундяев, тогда еще только митрополит, обличал западные ценности и начинал пропагандировать русский мир. Это 93-й год. На это старались смотреть сквозь пальцы. И когда, наконец,